«Комсомольская правда».
Здорово, еноты, это программа «Вождь». Не звоните больше адвокату, не звоните, он уже ушел. А у нас международная обстановка продолжает оставаться напряженной, протестуя против падения курса гривны и коррупции украинских властей. Активисты Майдана разгромили киевское отделение российского Сбербанка. Мир тонет в потоках ужаса, и только мы озаряем этот океан мрака
светом пропаганды. Пропаганды чего, Диана Кади?
Пропаганда любви к нашему вождю Владимиру Путину. А сегодня у нас в гостях Дмитрий Линтер, правозащитник, общественный деятель из Эстонии. Но проживает Дмитрий в России. Кстати, вопрос, почему до сих пор нет гражданства, например?
Здравствуйте. Оформлением занимаюсь. Иногда бюрократические препоны занимают некоторое время. К сожалению, я не депардье, и у меня нет друзей очень близких, связанных с французской, скажем, с французским театральным или артистическим сообществом, поэтому мне приходится идти с обычными процедурами, в общем, занимаясь тем, что
А вы часто
оформляю.
в Эстонии
Сейчас
бываете?
Сейчас очень редко, езжу, наверное, 3, может быть, 4 раза в год.
А как простые эстонцы относятся к нашему президенту?
Два вида отношения. Первый — Путин молодец, а второе — самый страшный человек, наверное, в мире.
А чем они объясняют? Нелюбовь к Путину?
Ну, нелюбовь, там нет такого, нелюбви. Есть опасения, потому что в Прибалтике вообще это такой рупор пропаганды антироссийской и русофобии. Именно для того, чтобы создавать как можно больше напряжения на границах Евросоюза и вызывать как можно больше конфликтную ситуацию, связанную тем, чтобы создавать провокационные поводы. Эти провокационные поводы позволяют оправдывать такой, скажем, метафизический страх, такой мистический страх перед российской угрозой. Но я просто напомню, что Эстония, Латвия, Литва, она тысячелетиями связана там с Россией, там битва Александра Невского на Чудском озере с тевтонами, это 1242 год. А вот эстонцы боятся, что будет повторение, что им опять дадут звездюлей, прошу прощения.
А я хочу обозначить нашу тему. На носу 23 февраля, и мы поговорим о делах военных. Грозит ли Третья мировая война в ближайшем будущем? Об этом мы сегодня поговорим.
И кто в ней победит, это самое главное. И я призываю вас звонить 8 800 200 ровно 9702. Пишите в WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Пишите, начнется ли Третья мировая, кто в ней победит, и боитесь ли вы Третьей мировой. Именно об этом мы поговорим с Дмитрием Линтером. И продолжим. Традиционный вопрос насчет обитателей Эстонии, понятно.
Дмитрий, а ты-то любишь Путина?
Да.
За что?
С уважением отношусь. Я не могу сказать, что я так прямо такой вот фанат, но с очень большим уважением. Вы знаете, всегда мы... Вот я по натуре эгоист, такой, очень люблю себя, как, наверное, большинство мужчин.
Мы заметили.
Да, спасибо. Вот. Соответственно, я бы не смог быть президентом, потому что этот человек должен любить в первую очередь свой долг. И вот за уважение, за ответственность, за то, что он умеет отвечать не только перед самим собой, но и перед страной, за его возможность, скажем так, устранять препятствия по продвижению страны, за его личные качества.
А вот в чем именно конкретно это выражается?
Я не смог бы так избирательно избегать различных конфликтов. Помните, фильм был в начале 2000-х, ДМБ, такой, знаете, в свое время очень такой интересный. И там молодых ребят направляют служить в ракетные войска. И один из них там спрашивает прапор: слушай, ну а что, мы бахнем весь мир в труху? Вот. Тот говорит: бахнем, обязательно бахнем, прапор отвечает, но потом. Так вот, не знаю, у меня каждый раз, когда я вижу вот эту вот ситуацию, как нас провоцируют, ну, вот особенно в последнее время, очень большое желание, конечно, использовать весь арсенал имеющихся средств.
Резьбу сорвать.
Ну, не резьбу сорвать, а дать понять, что, в общем, пора уже заканчивать с этими играми, но президент выдержан, и я не такой.
Ну, слава богу. Слава
этого,
богу, что
уважение.
Вы не президент.
Да, за это уважение.
А хочется задать сразу вопрос. Как, на ваш взгляд, грозит нам мировая война третья?
К сожалению, она идет. Она идет в новом формате, в том, котором никто не предполагал. Не только информационная, она идет в различных конфликтных ситуациях. Началась она уже достаточно давно. Она началась в информационном таком пропагандистском стиле, условно говоря, по уничтожению памятников, по созданию новых мифов, по созданию новой исторической реальности, по пересмотру именно легитимности условий которые произошли после победы во Второй мировой войне Советского Союза, для того, чтобы у России, как преемника Советского Союза, не осталось возможности легитимно использовать те инструменты, которые были в условиях Ялтинского мира ей переданы, или она, скажем так, получила в результате итогов Второй мировой войны. Соответственно, вот это началось пересмотр этого, это началось уже там, в 2000-х годах. Ну и дальше продолжалось уже, в общем, пришло в ключевую фазу, когда было воссоединение России и Крыма. Вот, напомню, что весь процесс Майдана происходил в тот момент, когда в России происходили Олимпийские игры в Сочи. И мы все были удивлены, потому что верховный правитель, он не отвечал, вообще никто не отвечал на этот вызов, потому что Януковича снимали...
Но Олимпийские игры же были мирным временем,
да,
всегда.
Да, да, и, соответственно, мы все были удивлены, ну, потому что никто не мог, боялись терактов, боялись ответов, и мечтали о том, что Крым будет каким-то образом российским, потому что понимали о том, что эта мечта будет осуществлена. И она осуществилась. Вот за это, конечно, респект верховному главнокомандующему и большое уважение, потому что он заслужил в то, что он вошел в историю. И это, к сожалению, это сейчас забывается, но Путин вошел в историю с этим действием.
Ну, дай-то бог, вот если вернуться к твоей, Дмитрий Линтер, Эстонии, то там-то сейчас военная истерия чувствуется.
Там достаточно комфортная жизнь. Я был там где-то неделю назад, приехал оттуда. Очень комфортная жизнь. В отличие от Москвы, мало солнца, потому что это
северный. Почему вы живете здесь, а не в Эстонии?
Потому что там я жить не могу. Я там окажусь либо в тюрьме,
нашим
либо...
слушателям.
Ну, я там был уже в тюрьме, был оправдан, но жить там не могу.
Вот памятник защищал, кстати.
Не только памятник, я защищал права русских и защищаю их
сейчас. Бронзового солдата на холме ты не смяги.
Не только. Мы защищаем права сейчас сохранения русского образования на русском языке. Напомню, что там треть населения русских. И мы отстаиваем право русских детишек учиться на русском языке и получать компетентное, хорошее образование. Отстаиваем право быть избранными русским жителям и избираться.
Но то вы есть, даже движение возглавляете, мир без нацизма.
Я не возглавляю движение, я вхожу в правление этого движения. Возглавляет его Борис Акович Шпигель.
И, но любое действие надо смотреть по результатам. Ну, сражаетесь вы за права русских, а результаты-то где?
Результаты у нас есть в том, что мы можем сейчас заявить что настоящая русская весна началась в 2007 году на Тынисмяге, когда русские впервые объединились через социальные сети и дали отпор нацистам, которые начали приносить памятник. Это был первый наш вызов.
И это слова Дмитрия Линтера. 8 800 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Наш WhatsApp. Звоните и скажите, боитесь ли вы Третьей мировой.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. Вождь. На радио «Комсомольская правда».
Вперед, еноты! Эфир продолжается. Мы вместе с Дмитрием Линтером, правозащитником из Эстонии, обсуждаем Третью мировую войну. Начнется ли она? И вот нам уже пишут, Третья мировая неизбежна, она уже идет. А почему мягко и невзрачно? Да потому что все знают, что стекла над красными кнопками уже разбиты, пальцы дрожат, и она приближается. Пара нервных тиков, и мир в хаосе. Пока еще разум позволяет ее остановить, пишут нам в WhatsApp.
Дмитрий, вы сказали, что война мировая уже идет, но что послужило провокацией, поводом ее начала? Вот сбили наш самолет в Турции. Это могло быть поводом мировой?
Дело в том, что такое количество международных противоречий, такое количество различных конфликтов, такое количество экономических проблем, которые сейчас оказались.
Турция в данном контексте провокатор?
Самолет это на... Турция или... выступает. Я думаю, что турки на самом деле вообще не рассматривали как провокацию. Тут не было и цели у них. Насколько я понимаю, это... их очень сильно беспокоила та ситуация, которая складывается и складывалась на тот момент с их тайными всякими операциями, которые они проводили на территории Сирии. Да, они хотели получить контроль над определенным количеством территорий, и они не хотели признаваться в этом. Поэтому нужно было дать понять российскому военному руководству, политическому руководству, что они не воспринимают наши действия, там, не считают их легитимными с их точки зрения. И если мы, условно говоря, не будем считаться с их интересами, они будут сбивать наши самолеты, носить по нам удары, предполагая, что Путин там, или предполагая, что генеральный штаб сдаст назад, испугавшись последствий там, потери и так далее.
То есть это вот.
Они не рассчитывали на такую реакцию, они не рассчитывали на такой ответ, они не рассчитывали на то, что будут последствия серьезные. Мало того, я предполагаю, что достаточно четко вот тайный визит такой, ну, или не тайный, полутайный визит, или такой прямой визит, открытый визит Шойгу в Иран как раз говорит о том, что мир, к сожалению, приближается к очень серьезному конфликту, потому что, очевидно, американцев четко предупредили на предмет того, что будут нанесены возможные превентивные удары. Я не сказал о серьезном оружии, я просто сказал, что могут быть нанесены в случае, если Турция начнет наземное вторжение или если Турция начнет какие-либо действия, направленные на препятствование доставки наших грузов через Босфор. Но в любом случае это показатель того, что с Ираном идет обсуждение, в том числе вопросов, которые способны были бы привести к серьезному решению данной проблемы, такой, которую создает руководство Турции.
Есть мнение, что наша операция в Сирии послужила такой же отправной точкой.
Вот. Ну, либералы так говорят.
Да, вы как к этому относитесь?
Наша операция в Сирии была четко спланирована. Она заключалась в том... Напомню, кстати, вот вы не помните историю с Arctic Sea? Помните судно, которое якобы эстонцы тоже захватили, которое шло по Балтийскому морю?
Якобы с оружием.
Да, якобы с оружием, якобы на Ближний Восток. На самом деле делали якобы там опять, непонятно, то ли израильтяне, то ли шведы, то есть то ли НАТО, то ли не НАТО. Но суть очень была простая. Подразумевалось, что это судно перевозит якобы какие-то ракетные установки для Сирии. А напомню, что там дело-то было 5 лет назад. То есть достаточно давно. То есть вся эта история насчет Сирии, она идет еще очень давно. Поэтому Сирия — это наш союзник на Ближнем Востоке, и было понятно, что мы будем отстаивать свои интересы. Вот мы отстаиваем эти интересы. Просто когда пришел час X, когда надо было появиться, вот мы появились и дали, в общем-то, этим террористам ответили им в жестком режиме.
Ну и самое интересное — слова самого верховного главнокомандующего о Сирии, о том, какие стратегические задачи мы там решаем. Слушаем.
Вооруженные силы решают важнейшие задачи по обеспечению наших национальных интересов. Хочу поблагодарить руководство Министерства обороны, личный состав вооруженных сил за честную и добросовестную службу. Воинское мастерство наших военнослужащих сейчас совершенствуется и в военной операции в Сирии. Сражаясь в этой ближневосточной стране, наши солдаты и офицеры защищают интересы Российской Федерации. Уничтожают боевиков, которые прямо называют нашу родину врагом и не скрывают своих планов по расширению экспансии. В том числе на территории России и Содружества независимых государств.
Да, это мнение, это слова нашего верховного главнокомандующего. И у нас есть звонок. Александр, как вам слова Владимира Владимировича?
Вы меня спрашиваете?
Да, вас.
Ну, я Путина, в общем, так скажу, поддерживаю во всем абсолютно. Но вопрос у меня, если можно, к гостю. Как он считает, если, вот, что бы американцы ни говорили, на мой взгляд, они все делают, чтобы втянуть Турцию в войну с Россией. Но турки, они, как бы сказать, вот, ну так, лежуются, так сказать. Они еще боятся. Они боятся, поддержат их НАТО или не поддержат. Значит, хотя они являются членами НАТО. Но если НАТО все-таки в открытую начнет поддерживать при конфликте с Турцией, значит, нам придется применять в любом случае ядерное оружие. Как вы думаете, решимся мы применять или нет?
Я более чем уверен, что превентивное ядерное оружие будет применено в случае, если будет угроза серьезного военного противостояния. Мы не будем ждать реакции НАТО и ударим, в том числе по туркам, ядерным оружием. Тактическим или стратегическим — вопрос уже генерального штаба, но я более чем уверен, что никто ожидать не будет никаких. То есть идет серьезная заваруха, никто не будет там цацкаться, все будет по-взрослому.
Дипломатическим путем не решить эту проблему.
Настолько большие противоречия, настолько нас не хотят слышать, настолько сейчас зашла вся ситуация в тупик, что очевидность ядерной катастрофы, к сожалению, очень высока. Я думаю, что американцы не хотят до этого доводить, как и мы, а турки выступают сейчас более крупными, скажем так, овчарками. Вот обычно прибалты занимали такую, знаете, гавкали, покусывали.
Нет, но это моська.
Турки.
На этот раз на медведя только, а не на слона.
Нет, простите, турки — это не совсем не моська. Это серьезная армия. армия, вторая по численности, по силе после американцев, имеющая огромный,
в НАТО вы имеете,
да,
в виду.
Еще имеющая огромный опыт, в том числе вооруженного противостояния, поэтому с ними будет непросто. И
то есть
поэтому,
вы считаете, что они самостоятельно это делают, без США и без каких-то советов?
Я думаю, что замутили это все, конечно, все не случайно, их обнадежили. Я напомню, что вот 08-08-08, когда Саакашвили ударил, помните, по нашим миротворцам,
мы ответили. Август 2008 года.
Тогда же тоже вся эта ситуация была сделана не по инициативе американцев. Это не просто так он же это все сделал. И сейчас турки тоже не просто так. Им, видимо, дали добро, они там начали что-то мутить. Я думаю, что, конечно, самолеты не сбивали по собственной инициативе.
И вот... у нас на линии Юрий, откуда вы?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы боитесь Третьей мировой войны?
Нет, не боюсь, ее просто не будет, потому что вас президент не сделает для того, чтобы погибли дети депутатов. И в том числе вышестоящего начальства, которое находится за рубежом в Соединенных Штатах, как у Кирилла Лаврова. Ой, Сергея Лаврова.
Вообще-то вот, у Сергея поэтому... Лаврова дочь вернулась уже давно, не надо.
Ну, вернулась, не вернулась, там у них и фазенды, и виллы, и все остальное находится, нажито честным путем. Это наш счет.
Не, ну извините, просто... вот у Пехтинга нашли, да, и он ушел.
Понимаете, а почему методы будут добивать Россию, никто за ним не вяжется, ни Иран, ни Китай, которые подписали 17 проектов на 600 миллиардов долларов, и ради России они не будут грубить свое будущее. Поэтому обычные средства вооружения, которые Соединенные Штаты переправляют в Прибалтику, а в Латвии, напомню, уже 120 именно американских, а не натовских танков, при Советском Союзе это было бы невозможно. Разместить они хотят в лучшем случае не на территории Украины, а тысячи своих танков. Для чего это нужно? Вполне очевидно, что они знают, что Россия не рискнет, чтобы применить ядерное оружие. По поводу Турции скажу, он паритетный, равноправный партнер там, в арабском регионе, как и Израиль, как и Саудовская Аравия. Поэтому США в той или иной степени пытаются влиять на это. Напомню вам еще историю 99-го года, когда Милошевичу мы хотели поставить С-300. Турки сказали, что без досмотра корабли не будут проходить через Босфор и Дарданеллы. Если они будут отказываться от досмотра, мы их будем расстреливать. Сразу программа данная отпала. Еще хочу напомнить, когда десантники захватили под Слатинский аэропорт под Приштиной, они ждали транспортной помощи.
Тоже в 99-м году.
Местное население. И Болгария, и Румыния объявили, что будут сбивать наши самолеты, если попытка...
Ну, сейчас-то не 99-й год, и не Ельцин у власти. Да, Юрий, благодарим, мне непонятно. Дмитрий.
Давайте я отвечу по поводу Прибалтики. Там, конечно, не 120 единиц танков. Там допускаю, что есть единицы вооружений, там общее количество американского вооружения гораздо меньше, есть советники. Они хотят увеличить
военные инструкторы.
Военные инструкторы, да. Причем основная это Германия, Польша, а не Америка, как ни странно. Бронетехники меньше. Сейчас не скажу сходу, но там разы меньше. Там, может быть, 30 единиц, 40. То, что говорили об том корабле, который пришел, это был демонстративный в Ригу, который встречал Нил Ушаков.
Мэр
Риги, да, русский мэр, который приветствовал, говорил, что надо на закрытых совещаниях депутатов, говорил о том, что надо бы натовские танки разместить в каждом районе города, там, в Плямниках, в Пурциям, для того, чтобы дети русские могли смотреть и проникаться.
И умиляться.
Да, умиляться. Это, конечно, тоже позиция очень интересная. Ну, ладно. Что касаемо конфликта, я согласен, что вероятность низкая, небольшая, но, тем не менее, она есть. И если будет обострение, турки будут провоцировать, удары будут нанесены. Что касаемо наличия детей и депутатов там за границей, именно поэтому не будут бить, никто не рассматривает национальные интересы с этой точки зрения. Владимир Ильич Путин четко сказал, элита должна перевести свои средства и своих детей. Дал четкие намеки, месседжи. Те, кто не сделал, я не виноват. То есть, условно говоря, все было четко сообщено. А приоритет национальных интересов, понятно, будет в любом случае, потому что если вы говорите там о каких-то богатствах, нажитых, не нажитых, то тут уже вопрос не богатств, тут вопрос заключается очень просто. Кто останется в живых после той заварухи? Кто останется у руля? Поэтому эти вот такие вот сентиментальные вещи там не рассматриваются вообще, я предполагаю.
Это Дмитрий Линтер, человек, который защищал бронзового солдата на холме Тыни-Смяги. 8 800 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Звоните, пишите и скажите. Скажите, боитесь ли вы Третьей мировой?
Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. Вождь радио «Комсомольская правда».
По-прежнему здоровый енот, и эфир продолжается, и наши любимые радиослушатели уже комментируют в WhatsApp. Что бы вы думали, мой голос, они пишут от этого голоса, все террористы разбегутся. А я продолжаю задавать Дмитрию Линтеру, защитнику прав русских людей в Эстонии, вопросы. Дмитрий, вот я простой люберецкий парень. Если, не дай бог, Третья мировая война, а это тема нашего сегодняшнего эфира, на помню, начнется. Мне что делать?
А что вы имеете... Вопросом на вопрос отвечу. Что вы предполагаете, будет ядерный удар или просто Третья мировая уже идет? Что, о чем вы говорите? В чем
открытая
суть?
О горячей фазе.
О горячей фазе.
О прямом
выезжать
вторжении.
Из населенного пункта, находить такие же, как вы, обзаводиться оружием, связываться с военными и отвозить в безопасность семью и вступать в ряды ополчения.
Но я бы все-таки предпочел в ряды регулярной армии. Она немножко лучше, чем ополчение снабжается, да?
Не знаю, я сейчас не говорю о стилистике, я просто говорю о том, что сражаться придется.
Дмитрий, а если к этому моменту вы не получите гражданство России, вы возьмете оружие и будете ли защищать нашу страну, или вы все-таки останетесь эстонским гражданином?
Ну, естественно, я буду защищать Россию. Если случится, если будет конфликт, я буду на стороне Российской Федерации без всяких вопросов и буду выполнять распоряжение Верховного Главнокомандующего.
И у нас на линии Григорий, откуда вы?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемый ведущий, я из Саратова. Я человек уже пожилой, у меня трое детей, внука. И ряд моих родственников не только в России, а также в Германии, в Англии, в Австралии. Родственники живут в Израиле, в Соединенных Штатах. И я категорично против Третьей мировой войны. Даже у малограмотного, малообразованного, точнее, Никиты Сергеевича Хрущева хватило разума уйти от такого варианта. Думаю, у нашего нынешнего правителя, Владимира Владимировича, уважаю его, этого разума пока еще, видимо, не хватает, раз вот этот господин Дмитрий из Эстонии в прямом эфире призывает к развязыванию ядерной войны. То есть это уголовный состав. Я юрист, я знаю, что говорю.
У нас свобода слова на программе. Мы говорим, приветствуем разные мнения.
Да, это не мнение, это уже утверждение. Он занимается призывом.
Скажите, пожалуйста, а в чем это конкретно состав? Вы юрист?
А вы только что заявили, что надо собирать бригады, запасать оружием.
А где состав?
Прямо я только сам слышал. А то, что вы уже
состав в чем?
Запасаете оружием.
Ответьте, пожалуйста, в чем
оружие
состав?
Оружие добывать незаконно россиянам.
Я не сказал про оружие, я сказал вступать в ряды ополчения.
А, уже в кусты пошел, да? Уже в кусты пошел.
Кусты пошел, конечно, да. Я сказал, поступать в ряды ополчения.
Вы из Москвы творит Эстонию.
Так вы скажите, состав-то в чем? Состав в чем?
Да, и у нас, да, пропал эфир.
А мне хочется ответить, на самом деле, если быть точнее, то Дмитрий ответил на вопрос Эдварда, что ему, люберецкому интеллектуалу,
то
делать,
бишь мне.
Если война случится.
Не дай бог.
И он дал советы, если вдруг Третья мировая война случится.
Гипотетически, да.
Да, а не сейчас брать оружие и идти воевать.
Ну и вот товарищ Григорий из Саратова сказал, что нету у президента ума или очень много. Я тут абсолютно не согласен. Вы послушайте его синхроны. Мы потом прослушаем следующие его слова. И он же нигде не говорит, что мы будем на кого-то нападать. Нет, он говорит, укрепляйте армию для обороны, укрепляйте армию для решения стратегических задач, если не дай бог. Поэтому правильно все говорит.
Кстати, нас спрашивают радиослушатели, если бы был другой президент, у нас была бы такая программа? Мне хочется сразу ответить, не было бы, потому что такого президента, ради которого хочется вот выходить в эфир и...
Рвать тельняшку на груди!
Не было, нет и не будет, я считаю.
Да, и нам пишет из Норвегии наша радиослушательница. Я живу в Норвегии, в газетах пишут про путинских шпионов и выпускают сериалы. Называется сериал «Оккупированные», где Россия оккупировала Норвегию и отобрала нефть. Они так же, как Прибалтика, боятся, что на них нападут. Я пытаюсь всех переубедить, пока вроде получается, по крайней мере в моем окружении, да. Потому что это наши самые лучшие радиослушатели, которые всех убедят в правде, в нашей правдивой точке зрения. Я продолжаю мучить Дмитрия Линтера вопросами. Вот я сказал об одном сериале, оккупированные, да, в Норвегии, который сняли, якобы их Россия оккупирована. Был еще сериал о том, как якобы Россия напала на Прибалтику, там тактическое ядерное оружие применило. Этот сериал сняли британцы, называется «Третья мировая. Взгляд из бункера». Вот если, не дай бог, это произойдет, то по-вашему, Дмитрий, ну ты слышал об этом сериале, наверное?
Ну, конечно, да.
Вот дело как то, что это будет проходить?
Информационная картинка вообще прибалтийцев, она связана как раз с тем,
прибалтов.
Что они прибалтийцев. Ну, вообще, в принципе, прибалтийцы тоже.
Ну, продолжай, продолжай. Да.
Тем не менее, их информационная картинка находится в таком формате, как будто они уже находятся в военном положении, они уже воюют с Россией, уже, в общем-то, они посылают свои регулярные части, и только вот непонятно, как это город Нарва, который в 150 километрах от центра Санкт-Петербурга, непонятно, как до сих пор там нет русских войск, при том, что там 95% проживает русских. Я говорю к тому, что, конечно, это никакой, конечно, не будет в Прибалтике сопротивления русского, к сожалению или к счастью, его не будет. Оно будет подавлено, а если оно будет, оно будет инспирировано спецслужбами.
Там мало людей поддерживающих?
Да нет, не в этом дело. Просто основная молодежь, пассионарная, она выехала, русская, в силу там определенных нарушений. Там,
в те же западные страны.
Там, допустим, в Ирландии. Да, в Ирландии польский и латышский являются там основными языками после английского, да, то есть на чем издается там пресса, на чем, ну, как для общения в том числе. Поэтому надо исходить из того, что нет никаких инструментов таких вот серьезных для того, чтобы противодействовать. Потому что политических лидеров нет, политические партии, они вписаны системно. Никто не будет никакие Латгалию отсоединять, никакого такого конфликта не будет. Все это придумки только для того, чтобы разжечь вот этот вот огонь, чтобы спровоцировать ситуацию. Реальный конфликт может возникнуть в том случае, если будет препятствие для коммуникации с Калининградом. Вот если будет препятствие для
Калининградский транзит через Вильнюс.
Да, не через Вильнюс, через Литву. Если будет препятствие через Польшу или Литву коммуникации с Калининградом, я напомню, что там 55 километров из Белоруссии до, через территорию Польши до границ Калининградской области, или через Литву где-то порядка 140-150 километров, самым коротким маршрутом, там даже больше, где-то даже чуть больше, 170, наверное, километров. Так вот, если будет препятствие любому виду транзита, любым видам всяких таких вот сообщений, то, скорее всего, удары могут быть нанесены по прибалтам, но ни в каком случае.
Это даже ты сейчас про нас говоришь, про превентивный удар?
Будут, да, если будет серьезный конфликт с Турцией, если будет серьезный конфликт с НАТО, если прибалты начнут вписываться, и поляки тоже, и будут препятствовать коммуникации с Калининградом, то, естественно, Прибалтика моментально. Она сама не нужна. Она сама является тупиковой, там никакого инструмента она не нужна. Скорее, шведский остров Готланд для того, чтобы его захватить. Нужны какие-то в Норвегии территории, в том числе там. Но никак Прибалтика, она не имеет никакого стратегического значения. А вот коммуникация с Калининградом имеет стратегическое значение. Но так как Прибалтику в тылу оставлять нельзя, она будет примерно за 3-4 дня полностью взята.
Послушай, Дмитрий, но вот товарищ Сталин, он не нанес превентивный удар в 41-м году и в итоге выиграл в 45-м. А ты про превентивный удар говоришь, что Сталин был идиотом?
Он нанес превентивный удар, это была Финляндия.
Но основной противник был Германия.
Да, безусловно, но он отводил, и вот эти там 40, там, условно говоря, там 100 километров, которые он отвел фронт, потому что раньше прямая наводка орудий, она полностью центр Санкт-Петербурга обстреливала. То же самое линия Маннергейма, это было, условно говоря, она стояла, ну, совсем, в общем.
Но в итоге через 3-4 месяца белофинны вновь вышли на старую границу.
Там нет, это заняло несколько больше времени, они вышли на этой границе и остановились, вот, но там, в общем-то, на самом деле препятствовали не просто так. Препятствия были серьезные, и они не то что остановились, что они не пошли дальше. Просто серьезные были оборонительные укрепления. И блокада Ленинграда, ну просто вот реальный случай. На Мурманском шоссе там очень много, там был штаб центральный по защите блокадного Ленинграда, и там очень много холодильников. И вот один мой знакомый рассказывал такую вот историю. Разгребали холодильные установки там лет 15-20, может быть, назад. Старые холодильные установки просто вытаскивали из бункеров. И там были обнаружены, значит, туши кенгуру, по-моему, датированные 28-м годом, замороженное мясо.
То вот есть, это да, и у нас на линии
это был
Олег,
блокадный,
я прошу прощения,
это,
Олег,
все это было.
Олег, у вас 30 секунд, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
У вас 30 секунд.
Да, слушаю, о чем говорим. Ну, конечно, краски очень так сгущаете, по-моему, и народ... Знаете, как всегда, есть всякие бабушки, которые слушают, дедушки, потом сплетни начинаются, что завтра начнется война. Я думаю, может быть, как-то все надо это обыграть помягче, но все-таки люди у нас паниковать могут начать, послушав все.
Да, вопрос понятен.
Люди должны быть готовы, я считаю.
Что панику-то сеете, Дмитрий? Вас спрашивают.
Да какая паника? Англичане снимают кино про ядерную мировую войну, в которой уже участвуют политические лидеры, действующие политические лидеры, которые принимают решения. Напомню, что этот сериал снимался и обсуждался реальный конфликт.
Сериал «Третья мировая»,
да, «Третья мировая», бункера. Поэтому о чем мы говорим? Мы говорим общественники, это тот человек, который имеет собственное мнение. Какие звучат?
Западные страны сами ставят в повестку эту
мы
войну.
Мы должны отвечать.
И у нас 5 секунд.
Быть готовы.
8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните и не переключайтесь, потому что просто некуда.
Здравствуйте. Я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда».
Привет, еноты! Это программа «Вождь». Дмитрий Линдер у нас в гостях, который, напомню, только что призвал нанести превентивный удар по сопредельным государствам, повергнув нас в шок. И у нас Иван Иванович на линии. Слушаем.
Ребята, мне 75 лет. Как вам не стыдно вести такую передачу? Какой кошмар! Как вы ведете эту передачу безобразно? Разве можно говорить об этом, что завтра, послезавтра? Вы спросите у детей, вы спросите у кого, у студента, вы спросите у тех, кто прошел. Вы кому-то звонить, чтобы вас выгнали с «Комсомольской правды». Просто удалили, убрали к чертовой матери.
Да, вопрос понятен, Дмитрий. Как тебе не стыдно говорить по войне?
Вы знаете, я воспитан был на определенных фильмах и ценностях. В том числе я смотрел, когда еще Тарковский не выходил, фильм был «Жертвоприношение». Я уважаемому нашему ветерану посоветую, порекомендую посмотреть. Также я хочу сказать, что у меня оба деда, точнее трое моих дедов, воевали. Один возглавлял самый большой партизанский отряд в Эстонии. Они базировались на территории Ленинградской и Псковской области. Моя бабушка была в спецназе Балтийского флота. Обе бабушки прошли, в том числе, блокаду. Одна вот ушла в спецназ, а другая полностью всю блокаду прожила. Поэтому я знаю, о чем я говорю. Если мы говорим о том, что я всю жизнь провел в части, воинской части имени Александра Матросова.
Ну, молодость,
юность. Да, молодость. Ну, так, где-то 20 с лишним лет, пока не увели ее в 94-м году, выводил, напомню, ее Герасимов, нынешний начальник генерального штаба. И я помню эту радиостанцию «Надежда», с которой он вещал, которая говорила о сохранении Советского Союза. Государство российское поставили перед серьезным выбором. Или оно будет существовать, или оно поддастся и развалится под ударами внешних серьезных игроков.
Ну, как, собственно, с Украиной произошло.
Я понимаю, у меня вот брат мой погиб, наверное, в Чечне, и сестра живет в Воронежской области, и мы с ней обсуждали. Они тоже говорят о том, что мы боимся войны. Мы знаем, о чем мы говорим.
Да, мало кто, по-моему, не боится войны.
Дмитрий, а как вы считаете, надо говорить все-таки о войне, чтобы люди знали, что есть такая опасность?
Не надо, конечно, запугивать людей, но люди должны быть готовы. Нам надо ввести правила такого обеспечения безопасности. Нам нужно знать, где бомбоубежище. И надо, в общем-то, понимать о том, что в случае нанесения даже такого неядерных ударов в отношении Москвы, ну, просто представим, даже неядерная ракета упадет там в центре Москвы, не дай бог.
Хорошо, а вот где бомбоубежище? Вот мне в метро бежать или куда?
На самом деле, в случае возникновения конфликта, конечно, лучше выехать из мегаполиса.
Если что, уйдем в партизаны в Вашингтонщине, пишет наш читатель. И у нас на линии Алексей, слушаем.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот с вами не согласен. Анализ интересов, которым поведовал ваш президент Путин, которого в профильных органах, где он учился...
Наш общий президент.
Была моль и окурок.
Ну давайте поэтому не будем на личности переходить.
Путин бомбит только тех, кто не может ответить. Поэтому турки ему показали, где раки зимуют. Турецкая армия — это не украинская армия, тем более не грузинская. Я не уверен, что это союзники алавитской национальной, вернее, шиитской нацмены, которые там и курдов гнобили, туркоманов и остальных, являются нашими союзниками, которые не контролируют 90% своей территории, на тех территориях все топчется на место.
Да, у нас остается 5 минут, реплика понятна. Да, Дмитрий. Да,
благодарю вас за ваше мнение. Отвечу только одно. Вы знаете, когда... Сталин тоже очень многим не нравился после тех событий, которые происходили. У меня тоже прадед мой репрессирован, был расстрелян. И, тем не менее, мой дед, немец по национальности, Фердинанд Линтер, воевал в войсках Красной Армии. Хотя его призвали, пытались призвать в вермахт, он сбежал и воевал на стороне.
Как интересно, кстати,
он был из остзейских, то есть эстонских,
он был из
немецких,
немцев. Немецких, ну, баронов, то есть как раз из тех немцев, которые, из немцев и эстонцев, которые...
Ну, кстати, я вот не сказал бы, что якобы тот товарищ утверждает, Алексей, что Путин бомбит
еще
того,
кто не может о том, ответить. Что
у, мы... Докончу. У запрещенного ИГИЛ обнаружили переносные комплексы, как это сказать, противоракетные авиа, чтобы сбивать самолеты, так что они могут ответить? Зенитки, да.
Мы находимся в условиях войны, у нас есть верховный главнокомандующий, и он является тем, кто определяет нашу как военную, так и внешнюю политику.
И у нас на линии Владимир из Владимира, слушаем.
Добрый вечер, уважаемые ведущие.
Здравствуйте.
Есть очень интересная тема. Какое у меня мнение? Я думаю, что оно ведется против нас. И мы ее немножко проигрываем, конечно. И даже если при всей гениальности и нашего президента, великого человека, он один не может этого ничего делать, нам надо всем вместе этим заниматься. То есть идеологическую борьбу мы проигрываем. И вот это надо очень серьезно к этому отнестись и как-то противостоять всем нам, всему обществу.
Ну, знаете, вот я бываю в Европе, я бы не сказал, что мы проигрываем идеологическую войну. Есть Russia Today канал, который смотрят. Они ждут, когда мы, наши журналисты, что-то скажут там о тех же изнасилованиях в Кёльне. Это же наши журналисты первые об этом сказали. Да, а сейчас все-таки давайте послушаем слова самого Владимира Владимировича о вооруженных силах.
Мы всегда стремились решать любые спорные проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами. Не раз способствовали стабилизации ситуации в разных странах и регионах мира. Помогали гасить острые конфликты. Будем стремиться к этому и в данном случае. Вместе с тем, наши вооруженные силы всегда должны быть готовы быстро и адекватно ответить на потенциальные угрозы. Пресечь любую провокацию или агрессивные действия против России.
Дмитрий Линтер, я напомню, у нас в гостях. Только что мы заслушали слова Владимира Путина о задачах наших вооруженных сил. Все-таки вопрос к Дмитрию Линтеру. Вот ты утверждаешь, будто на Псковщине и в Ленинградской области орудуют эстонские диверсанты. Это так?
Я когда-то в своем интервью говорил не о диверсантах, а
о шпионах.
Да, да, прошу агентах, прощения. Это правда. То есть, напомню, о приговоре Эстона Кохвера, который был захвачен. Но Эстон Кохвер — это руководитель, там, один из руководителей эстонских спецслужб, курирующих российское направление, который был захвачен на территории Псковской области местным ФСБ и осужден за шпионаж и был обменен на Алексея Дрессена. То есть есть реальные факты работы, и, в общем-то, никто не стесняется признаться. Мало того, эстонское правительство, эстонское государство выдает гражданство Эстонии жителям Псковской области, которые проживают в Печорском районе, делают это совершенно бесплатно, берет на себя все расходы, и люди эти, в общем-то, становятся по определению лояльны.
Агентами влияния.
Каким-то образом есть депутаты местных самоуправлений и так далее. Которые,
Дмитрий, вы также являетесь лидером общественного движения «Ночной дозор». Выступали против переноса в Таллине памятника советским воинам.
Бронзовый солдат.
Да, да. Что кроме переноса памятников заключается? В чем вот мир без нацизма, да?
А «Мир без нацизма» — это общественная организация, которая была создана для того, чтобы там штаб-квартира находится в Страсбурге, она была в том числе создана для того, чтобы противостоять этим тенденциям европейским. Но, как мы сегодня сейчас видим, мягкие инструменты не работают, работают как раз, к сожалению, грубые военные инструменты. И моя деятельность заключается в том, чтобы просто доносить, в том числе, ситуацию, которая есть на сегодняшний момент в Европейском Союзе, и предлагать решения, связанные с прибалтийским направлением и связанные с тем, что я являюсь экспертом именно в Прибалтике, понимая о том, как там выходит ситуация. Ну и кроме того, конечно, нам надо отстаивать наши интересы, связанные с продвижением русских исторических памятников, наших ценностей, и понимать о том, что вот эти вот условия полувоенные, в конце концов, когда-то переведут все-таки более-менее внятному пониманию нашей позиции и, в общем-то, к сотрудничеству. Я предполагаю, что мы не найдем до той грани, но мы должны быть готовы в любой момент ответить, если будут такие вызовы.
Но вы были арестованы за...
Да, я находился под стражей 7 месяцев, меня оправдали, после этого я вынужден был покинуть Эстонию, сейчас проживаю в Москве.
Но эстонские власти к вам не очень хорошо относятся, я так понимаю.
Да, я там постоянно фигурирую в различных институтах, связанных с силовиками, то есть в разных отчетах, как человек, который является неблагонадежным. Конечно, вы чего предъявить не могут, иначе предъявили.
И у нас на линии Ольга. Откуда вы?
Добрый день, я из Москвы.
Здравствуйте.
Третьей мировой боитесь?
Я хочу ответить тем мужчинам, которые звонили с паникерскими настроениями, говоря о том, что вы делаете, ах, о чем вы говорите, война не наш выбор, но мы по-прежнему должны защищать интересы нашей Родины. Мы должны гордо держать свою голову. Они не являются наследниками своих отцов. И потом давайте вспомним Толстого. Сказал, только тот, кто достоин звания человека. Да, чужой земли не надо нам ни пяди, но и своей вершка не отдадим. Знаете, не надо бояться тяжелой задачи, а надо бояться продажной удачи. Помните, что сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский? Он сказал, что надо честно сказать, что мы все тут в Европе, извините, это не я, он сказал, отсосали у Америки. Это цитата, простите, я ради бога.
Да, Ольга, у нас остается 20 секунд, и мы должны подвести итог. Дмитрий Линтер у нас был в гостях, он придерживается такой ястребиной точки зрения, но мы хотим мира, но к отпору готовы, и нам нужен мир, и желательно весь.
Дмитрий, может, пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям кратко?
5 секунд. Удачи, берегите своих близких и заботьтесь о них, о том, чтобы они были живы и здоровы. Слава Богу.
Оставайтесь с нами, мы вас любим.
Вождь. Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой. Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно. Ай да Арасланов! Ай да сущий интеллигент! Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. В общем, не пропустите, а то некультурно как-то.